«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
Весна, дорогие друзья, полным ходом. Снега уже почти нет, особенно в лесу его уже почти нет. Хотя чуть-чуть остался.
В лесу есть.
Саулис Витальевич, вы заходите в лес?
Так я живу в лесу, я же за городом живу. Есть снег, лесу много. Ну, там сейчас еще такая стадия, что под снегом лед, ночью же минус.
Слушай, а может быть заходить в лес, когда начинается весеннее обострение, и вроде бы как застрял?
В лесу там вообще хорошо, даже без обострения. В лесу можно в лес зайти и там встретить Мишку. Мишка тебя съест, во-первых, ты перестанешь волноваться в жизни навсегда. А Мишка покушает, и ему хорошо.
В нашем лесу, в котором мы с тобой живем, мишков нету.
Ну как? Я же вчера смотрел мультик, я же тебе рассказывал.
Да, Винни-Пух.
Да, Винни-Пух последний. Как он же живет в лесу.
Как слушай, я сомневаюсь вообще, что Винни-Пух кого-либо когда-либо ел.
Ну, мед.
Мед.
А если меда не будет, неизвестно, он может... Винни-Пух в нынешнее время агрессивное такое. Mm-hmm. Вдруг Винни-Пух, он это самое, тоже подизменился уже.
Слушай, ну у животных как-то все предсказуемо.
А у человека... ну они кушают для того, чтобы покушать, то есть...
А мы кушаем для того, чтобы пожрать.
Не, они могут отложить же это самое, как это, ну, наперед тоже сколько-то. Крокодил же как там, крокодил же тащит свою жертву, чтобы она с душком была.
Ясно. Дорогие друзья, весеннее обострение, тема сегодняшних наших разглагольствований в прямом эфире. С Саулисом Витальевичем вы уже встречались. Для тех, кто только что подключился к нашей передаче «Врач от Бога», напоминаю, что эксперт нашего подкаста, модное и странное словечко у меня подразумевалось.
Ты до сих пор не знаешь, что это значит.
Ну, вообще, я тебе потом за кулисами объясню, я что это значило несколько лет тому назад.
Это английское слово уже.
Да, Саулис Мизерас, заместитель директора Международного института резервных возможностей человека, кандидат психологических наук, врач-психиатр-нарколог, медицинский психолог высшей категории, человек, который о зависимостях знает много. Не буду говорить все, потому что и все еще...
Чем больше работаю, чем больше живу, тем меньше знаю. Тем больше встречаешь экзотики, которые никогда не видел, которые даже в учебнике не встречу.
Угу. Занят настолько, что сегодня, когда он мне позвонил, я в ужасе подумала, сейчас он отменит мне прямой эфир. И я сразу же, опередив Саулиса Витальевича, сказала, нет.
Нельзя.
Нельзя. Он сказал, не волнуйся, встреча с моим пациентом будет после эфира. Только нужно быстро и вовремя его закончить. Итак, дорогие друзья, о зависимостях и об обострениях поговорим мы сегодня. Но прежде мне хотелось бы, Саулис Витальевич, напомнить нашим подписчикам о том замечательном оздоровительном учреждении, где вы работаете. Потому что замечательное оно тем, что существует очень много лет, и столько программ уже... произведено на свет, и защит произошло, докторских диссертаций, насколько мне известно. Вы вообще стояли у истоков МИРВЧ вот при открытии?
Ну, практически. Просто МИРВЧ создавались людьми, которые для меня являются, некоторые из них, кровными родственниками, в частности. Моя мама же участвовала в создании нашего института.
Сколько лет тому назад это произошло?
Это 1988 год, когда я познакомился с Григорием Игоревичем. Это получается, на сегодняшний день в этом году будет 37 лет.
37 с лет. Директором МИРВЧ.
Да, с директором нашего института, с профессором, доктором наук Григорием Игоревичем, которым мы идем вот нога об ногу, можно сказать, уже... Ну, скоро практически будет 40 лет, как мы знакомы, да. Немало, на самом деле, да.
Сразу голос стал серьезным.
Ну, в том плане, что почувствовал себя старичком.
Старичком, да. Но, тем не менее, рядом со мной сидит совершенно молодой человек, у которого огромное количество энергии. И вы, Саулис Витальевич, делитесь этой энергией со своими... несчастными пациентами. Потому что, когда они приходят к вам, смотреть грустно.
Вы знаете, пациенты бывают разные. Бывают пациенты энергичные, бывают, которые растеряли часть энергии. Разные случаи всегда интересны с людьми. Работать, общаться, смотреть. А я, иногда глядя на человека, удивляешься, насколько на самом деле человек живучий. В том плане, что он пытается построить над собой разные эксперименты, ну вот в плане там, да, испытания своего организма, физики, психики, разными способами, разными зависимостями, химическими, нехимическими. Вот. И вроде так уже смотришь на него, что он, ну, не жилец давно вроде, а он еще и как-то вот функционирует, еще и шутит. И, ну, вот это удивляет. Я всегда так вот в таких случаях думаю, насколько Господь Бог креативный, насколько Он смог создать нас живучими, что мы, невзирая ни на что, вот, ну, находим в себе способы воскреснуть снова и снова, как птица Феникс из пепла, буквально в переносном смысле, что человек, он, конечно, ну, очень интересное существо. И при этом при даже таких достаточно серьезных испытаниях, потерях, которые люди взваливают себе на голову порою сами. Не всегда сами, конечно, бывают разные ситуации. Человек не делает выводов из этого никаких. Ну и если выводов не сделает, повторяет то, что делал, снова и снова. То есть это и бывает очень интересно.
Вернувшись к теме Мировиче, первые годы своей жизни, каким был этот институт? Кого лечили?
Ну, у нас всегда кто приходил? Профильные пациенты, которых было большинство, в соотношении процентном, конечно, алкогольная зависимость в первую очередь, никотиновая зависимость, то есть такие вот вещества, которые самые распространенные, легальные вещества. Вот. Наркозависимых гораздо меньше было, то есть это были уже меньше 10%. Нехимических зависимостей по тем временам, таких как игровая, ну, практически можно сказать, это была совсем экзотика, ее не было.
В прошлом году директор Мировиче Григорий Игоревич Григорьев получил награду, президент удостоил его награды, орден Пирогова, единственный в России человек, который был награжден за многолетнюю работу как раз института. И все-таки, вернувшись к вопросу вашего участия в жизни института, вы же помните первые свои годы. Тогда практика работы с пациентами отличалась от того, что сейчас происходит?
Ну,
методы?
Нет, метод у нас. Мы всегда занимались психотерапией, соответственно, групповой, индивидуальной. Рациональные виды психотерапии, какие-то моменты, элементы, может быть, отдельные элементы небольшого внушения, но в основном это рациональная психотерапия, то есть лечение словом, по сути дела. Мы не занимались медикаментозным лечением.
Вот, никогда?
Ну, в широком смысле слова, да. То есть у нас, если только какие-то, скажем, отдельные поддерживающие, может быть, в отдельных случаях конкретных. Mm-hmm. Иногда просто пациенты просят сами, иногда есть смысл что-то назначить из препаратов, тем более, что это зависит еще конкретно от того, и какой пациент, какая зависимость, какая ее глубина, степень, к какому специалисту он попадает. Но в основном у нас основное лечение, конечно, это психотерапия. Да, то есть мы
как это совмещается? Ведь многие христиане православные сейчас скажут, психотерапия, психиатр и священник, разве это совместимо?
Ну, почему это нельзя совместить? То есть это работа, дух, душа, тело, человек, он три ипостаси, три плоскости, они между собой переплетены, и если болеет одно, то оно в той или иной степени непременно будет затрагивать другое. Вот, поэтому в здоровом теле здоровый дух, и, соответственно, наоборот, человек, он многогранен, если он физически крепкий, он стабильно стоит физически, образно говоря, на ногах, но он более спокоен. То есть, вот, например, если человек, ну, как, к примеру, вот такой в жизни пример, у человека более крепкая, к примеру, мускулатура, например, он более крепкий физически, он себя чувствует потенциально, возможность себе чувствует решить вопросы, в том числе конфликтные, это сразу будет отражаться на нервной системе, что он может при прочих равных быть более спокоен, более уравновешен, потому что он уверен в том, что он сможет. выстоять, например, да, а уже запас откуда идет, ну так запас нам же дает и физического здоровья, и психического здоровья родители. Родители, они производят нас вот на свет такими, исходя из того, какими они были сами. И этот запас бывает у людей разный, взлетная полоса так называемая может быть разная. Вот, но когда, если мы с вами говорим о зависимостях, то люди попадают в зависимости от разных факторов, исходя там предрасположенность, например, да, вот предрасположенность физическая, психическая, предрасположенность социальная человека, насколько он соприкасается вот с фактором, например, да, вот алкогольная зависимость, почему она такая распространенная? Ну, потому что алкоголь потребляют все наши практически. Прародители, родственники, деды, прадеды, мамы, там, папы, дяди, тети, учителя школьные и так далее. И человек живет в этой культуре, или правильнее, наверное, сказать, субкультуре. Хотя как-то, какая она субкультура, когда этим пропитано все. Он живет, он видит это. Он видит это, ну, скажем, с какой-то стороны интересной, будучи ребенком, который может привлекать в плане там, вот, веселья, эйфория. Вот, что ассоциируется с радостью, например, да, и человек поэтому начинает пробовать, допустим, вещество. Ну, а дальше зависит от того, насколько он вещество распробует и не перевернется ли шахматная доска, что вещество начнет пробовать его. То есть вот потеря степени свободы, когда страсть химическая, физическая, вот в зависимости от эйфории, начинает тебе диктовать, что тебе делать, когда тебе делать, в каком объеме. То есть вот потеря свободы – это всегда есть зависимость. Вот. Поэтому, ну, повторюсь, мы всегда занимались в основном, в первую очередь, алкогольная зависимость. Когда я получил свой первый диплом, не первый диплом вузовский, но первый психологический диплом еще до того, как стать врачом-психиатром, я работал как психолог с людьми. И основная масса пациентов, конечно, были с алкогольной тематикой, алкогольной проблемой, самой такой вот животрепещущей
распространенной. Я знаю, что не все еще врачи, психологи, психотерапевты любят возиться с наркоманами, потому что это особенная такая группа пациентов, с которыми очень тяжело. И я знаю, что есть клиники коммерческие, которые согласны принимать пациентов в сложных каких-то состояниях для того, чтобы их откапать и отправить домой.
Ну, потому что порою больше бывает, может быть, на тот момент ничего и не сделать. Наркотики, нелегальные наркотики, вот современные тяжелые психостимуляторы синтетические. Вот. Раньше мы всегда думали, что самое страшное – это наркотики из ряда опиатов, из которых самое известное – это героин. Ну, героин, метадон. А на сегодняшний день вот нынешние психостимуляторы…
Ой, не называй их, пожалуйста, в прямом эфире.
Не, ну, вещества эти, собственно, кому интересно, они все равно известные.
Угу.
Вот. И наркотики человека просто могут очень быстро ввести в состояние, когда… Ожидание эйфории, оно становится, ну, смыслом жизни, то есть приоритетной направленностью деятельности жизни человека. Почему так тяжело с ними справляться? Потому что сама по себе ремиссия, вот той светлый период, когда человек не потребляет, она не дает гарантии, не обеспечивает, скажем, забыть организму вот эту вот эйфорию. Это основная проблема.
Наркотики умеют ждать.
Ну да, ну, это в свое время говорили про героин, когда у нас был стационар давным-давно, до 2002 года, и это было такое выражение вот опиатных наркоманов, да, героин умеет ждать. Ну, это можно, наверное, сказать про любое вещество, и алкоголь тоже умеет ждать, то есть любая страсть, она может выждать и найти момент, когда человеку будет, вот, ну, скажем, вот, оптимально найти подход, чтобы он опять к ней вернулся. То есть вот какие-то там периоды напряжения. Вот это,
да. Как я не люблю эти периоды напряжения, особенно когда я начинаю разговаривать со своими знакомыми, которые преодолевали в своей жизни подобные истории. Вот недавно по телефону я говорила с нашим общим знакомым. Угу. Не буду называть его имя. И я говорю, а что случилось? Почему сорвался?
Угу.
Опять наркотики пришли в твою жизнь. Он говорит, да я обиделся.
Ну да,
тоже. Вот, видишь, момент. Какой интересный предлог.
Но человек хотел успокоиться. Угу. Ведь люди, знаете, они, вот люди, обида, ну вот вообще, вот человек ищет в этой жизни, по сути дела, счастье. Вот. А если конкретизировать, то иногда счастье, ну, воспринимается как обязательно какая-то эйфория, ну, то есть подъем.
Mm-hmm.
А счастье может быть банальный, простой, внутренний, тихий такой вот покой, когда тебе хорошо, потому что хорошо. И при этом внешне это может быть...
Не обязательно сладко и вкусно.
Ну да, не обязательно как-то ярко проявляется, при этом человеку, ну, просто вот очень хорошо во всех смыслах. То есть... Ну, может, это состояние быть, я не знаю, как его назвать, как вот блаженство, притом я бы сказал бы тихое блаженство, когда mm-hmm. ты, ну, можно так выразиться, может быть, нет вопросов. Вопросы все растворяются, и, по сути дела, ты, наверное, можешь умереть. Mm-hmm. Тебе не нужно ничего. Вот состояние блаженства, когда... Мы, вот как православные люди, могли бы, может быть, назвать, мне очень нравится моего начальника это выражение отца Григория, у Христа за пазухой. То есть мы чувствуем себя в безопасности, под защитой, ну и при этом у нас естественным образом состояние внутренней радости, покоя, то есть отличное настроение, а внешне это может проявляться у каждого по-разному. Как вот коты реагируют на валерьянку. Один угу. кот, он вырубается и валяется, там, а другой там бегает, прыгает куда-то.
За навеском.
Да, и при этом это состояние не требует внешних обстоятельств. То есть тебе просто по умолчанию хорошо. Вот встреча с Богом, когда у человека нету... Ни обид, ни тревог, ни сомнений, ни страха, ни боли. И он вот как у мамы любящей, то есть он чувствует крепкую руку отца, которая его защищает, и тепло, любовь мамы. И при этом это не требует никаких допингов извне, вот их не нужно,
угу.
этих допингов. Потому что, ну, если и так хорошо, то зачем что-то еще? Вот.
Кстати, мы как-то записывали в этой студии с вами короткий рилс на тему, в каком состоянии лучше приходить непосредственно на сеансы. Каждую ага, субботу еще... на придорожной 11, правильно? 11А.
Нет, придорожная 11. Без
11.
А. Да,
без
придорожная 11, где наш институт, да. Но угу. суббота эта психотерапия уже ведется с пациентами, которые на нее записаны.
Так, с 10 часов утра.
Начало в 10.
Да, да, предварительно записываться. Так вот, мы записывали короткий рилс, и Саулис Витальевич сказал в своем пожелании, что желательно бы, чтобы пациент пришел... Ну, недельной сухости. Что это такое? Это значит, что он неделю не употребляет что-то. Алкоголь, наркотики и так далее.
С наркотиками сложнее. Наташа,
ну, понятно.
И с вот... алкоголем, да, с алкоголем, угу. да,
воздержали. И вот мне позвонила подруга из Иваново. Угу. Там у нее знакомые в ужасном состоянии. Алкогольный
угу.
запой
угу.
очередной. И она хочет его привезти.
Угу.
И спрашивает... А можно я его привезу вот в таком состоянии, пьяном?
Нет, ну,
то есть в поезде
можно.
Он будет пить.
Можно привезить в любом
на сеанс
состоянии.
Он придет пьяный.
Да, я вопрос, то есть вот, привозить можно в любом состоянии. Хоть можно мертвого привозить. Вопрос в другом же, да?
Угу.
Цель ее какая и задача? Ну, его в Питер привезти?
Слушай, а как ты его поймаешь? Вот, вот поймать-то сложно.
Ну так, а
промежуточный
том, что...
период его трезвости.
Вопрос не в ловле, вопрос в том, что ему нужно. То есть вот как раз для того, чтобы понять, что нужно человеку и нужно ли, вот для этого существует первичная онлайн-консультация. То есть человек, который с другого города, если он заинтересован, например, в нашем методе, к примеру, потому что, ну, Россия вообще большая страна, в ней есть много городов, В них есть много специалистов, самых разных.
Много центров.
Разных специальностей, которые занимаются, ну, разными. Да, методик, если копнуть глубже, их немного. Если конкретнее, то их вообще...
Единицы.
Можно сказать просто. Есть метод кнута, есть метод пряника. Потому что метод изоляции сам по себе, он методом лечения не является сам по себе. Да? Там метод изоляции со всякими последующими мероприятиями или внутри изоляции. То есть, а метод кнута, метод пряника, то есть это стимул и мотив. Кнут, что я потерял из-за моей зависимости, что я готов с ней таким или иным способом, но прощаться на такое или иное время. Угу. А пряник – это мотив, что я получу. Он гораздо более призрачный, потому что получу ли, когда получу, в каком объеме и вообще вот это будет. Вот стимул – это главный фактор, принуждающий человека менять жизнь. Но нужно ли, исходя из стимула, из Иваново ехать в Питер к нам, например? Я этого не знаю. Это сложно очень сказать.
Но говорят же, что лучше не лечиться у себя дома. Потому что там привычная среда.
Среда, она влияет в том плане, среда больше влияет на наркозависимых. Бывают такие парадоксальные моменты, когда человек чувствует воспоминания, наркотики, тягу, эйфорию, сны наркотические.
Просто глядя на соседа.
Не глядя ни на каких соседей, просто находясь в Северодвинске, где он принимал наркотик, он это чувствует? А находясь в Питере, где он его не принимал, он не чувствует. Такой пациент у меня был. Мне было очень интересно с ним общаться. Он не стал нашим пациентом, он приходил просто на консультацию, достаточно молодой парень, но он рассказывал этот интересный опыт. И доступность наркотика и в Питере, и в Северодвинске одинакова, если не сказать, что в Питере он более доступен. То есть технически при нынешнем интернете это не проблема. Но если он приезжает в Северодвинск домой к маме в гости, он в Питере на тот момент учился, сейчас может уже работает, ему начинает сниться наркотик первую же ночь. Он ни с какими друзьями не общается, не созванивается, не встречается. Ему снится наркотик. То есть ему напоминает все вот там, вот дух присутствует. Я не знаю, как это по-другому назвать. Я уже не говорю про среду, если бы он встретился с кем-либо.
Я с этим согласна, потому что у меня перед глазами опыт общения с человеком, который 6 раз отсидел в местах лишения свободы, 20 лет практически провел там. И каждый раз, возвращаясь домой, вот сколько бы он ни сидел, каждый раз, возвращаясь домой в свой маленький северный город, он приезжал в квартиру, где пили, и все окружение тех людей, которые были рядом с ним, тоже пили.
Говорит,
месяц задержался, потом все.
Это
я
понятно.
Я понимал, что уже деваться
некуда. Голодание лечебное на продовольственном складе закрытом, где вокруг тебя все кушают тортики, пирожки и говорят: «Молодец, голодай, тебе нельзя». Это не полезно, так понятное дело, чем оно заканчивается. То есть это поступление в школу святых принудительное. Вот. Но если говорить опять же вот про то, что ты сказала по поводу, вот как его привозить там с Иваново, то вот первое, нужно ли ему вообще вот это, и стоит ли заниматься вытаскиванием бегемота из болота, которому нравится находиться в болоте в своем родном Иваново, например. Вот. А если не нравится, то он делает первые шаги под названием «протрезветь», написать доктору и договориться о первичной консультации в плане, чтобы можно было с ним поговорить и услышать, чего он хочет, собрать у него информацию о жизненном анамнезе, его историю, о проблеме, о лечениях, о степени зависимости и рассказать ему о методике, что мы можем ему дать, а что не можем ему дать. Рассказать о гранях, там, скажем, ответственности, что от него зависит, что от обстоятельств зависит, от родственников, от специалистов, от Господа Бога, например. И если ему вся эта история действительно нужна, но после этого он может принять решение, вот, и купить билеты, доехать уже на лечение, если это нужно действительно, потому что ситуация,
когда... То есть все-таки решение принимает он?
Ну, я полагаю, это было бы оптимальным, потому что ситуация, когда к нам пытаются привезти из других городов родственники кого-либо, Они случаются, и иногда, ну, я откровенно говорю, что вы тащите человека, который не хочет. При этом по статусу он выше. Например, это ваша мама.
Зачем вам маму? Не удивляйтесь, что она запьет, как только выйдет за порог.
Нет, так она запьет, чтобы вам показать, что не сработало. Она поэтому и запьет. Вы ее притащили.
Угу.
Вот. Туда, куда ей не хочется ехать, вы потратили время, энергию, силы. Притом вы еще и права не имеете ее тащить в том плане, что вы, например, сын или дочка, а она мама, к примеру, пьющая. Она себя прекрасно чувствует из какого-нибудь далекого города. У меня была такая консультация из конкретного города Забайкалья. Это очень далеко от Питера. Вот. И мама хотела вести, дочка хотела вести маму, вот. И я откровенно ей сказал, ну, я могу вам сэкономить ваши средства, давайте вы пройдете онлайн-консультацию, она уже билеты купила. И мама мне первое, что сказала, что доктор, спасибо вам, что вы сказали вот моей дочке дочери пообщаться со мной, потому что я никуда ехать не хочу.
Саврис Витальевич, время нашей передачи утекает как песок сквозь пальцы.
И нашей жизни тоже, а не только передачи.
Да, я вот дочке посоветовала, внучке показать фильм «Сказка о потерянном времени». Так люблю старые фильмы.
Слушайте, я его не мультфильм. Помню. Я это название помню.
Пересмотри, очень хорошая
я
штука.
Я не помню.
Так, вернувшись к теме нашей передачи, сезонные заболевания. Случаются ли они? Можно ли их каким-то образом профилактировать?
Обострение.
Обострение бывает?
Конечно, можно профилактировать. Когда в Питере серое небо, а серое небо в Питере всегда, да? Правда, отец Григорий, мой дорогой учитель, мой начальник, мне всегда нравится, как он сразу это говорит красиво, говорит, вы не волнуйтесь, солнце-то есть наверху, там где-то, оно светит на нас, на всех. Но просто есть завеса, да, вот. Поэтому...
Шторка.
Да, надейтесь, что вот это самое, да.
Так что там насчет обострения
сезона? Ух, обостряется, нужно сесть на самолет и лететь там, где нету никакой серой завесы. Вот.
Слушай, подожди, я
говорю...
Для того,
чтобы туда полететь, нужно иметь возможность в виде денежных средств взять отпуск и улететь, и все. Потом там можно набраться солнца, прилететь в Питер, и какое-то время вы будете этим солнцем светиться.
Я не могу сказать, что серое небо последнюю неделю...
Не, сейчас нормально, вчера было вообще солнышко, вчера было хорошо.
Вот.
Вчера было солнышко, благодать. В Питере солнышко более ценно в этом плане, потому что серого неба много, и когда солнце вылезает, думаешь, а где-нибудь там далеко в экзотичном, где солнце все время, становится банальным. Это я помню в Норвегии, что в Норвегии они не смотрят на свои горы. Я когда первый раз был в Норвегии, я 3 раза был в Норвегии, вот, очень мне нравилось там кататься, смотреть, вот, ну, природа красивая. И я думаю, почему у них нет вау-эффекта? Ну, что они, мы едем там, шея сворачивается. Ну, потому что они там родились, это стало банальным. Почему мы в этой жизни перестаем чувствовать вау-эффект? А я с тобой на эту тему, по-моему, говорил.
Ну и что? Подключились новые подписчики.
Вау-эффект жизни, когда хорошо от самой жизни, он бывает у нас в детстве, и он бывает потому, что в детстве мы не знаем сути вещей. И в детстве не бывает банальностей, потому что все, чем мы встречаемся, кажется новым, интересным, непонятным. Приключение. И мы мир ощущаем как чудо. А когда мы вырастаем, мы становимся очень умными, и все кажется затертым. Вот, и становится банальным, и человек перестает воспринимать жизнь как чудо. И обратно в детство, в смысле того, что мы перестанем понимать суть вещей, ну вот таких вот известных, да, которые вот мы встречаем ежедневно, в этом смысле невозможно. А вот стать ребенком в плане того, что чувствовать вообще мир как чудо, будучи взрослым, возможно тогда, когда человек начинает Бога благодарить за саму возможность делать, чувствовать, ходить, видеть, за все. Вот благодарность за возможность... например, жить в Питере, да, и серым небом, она может вот небо раскрасить яркими красками, что ты можешь заниматься вот тем, что тебя родители, вот они родили, и ты проснулся живым, и у тебя есть возможность двигаться куда-либо, говорить Богу спасибо, что не было хуже, что ты еще живой, например, к примеру.
Что
да?
У тебя, в конце концов, есть мама и папа.
Да, то есть вот чувство восторга от того, что ты воспринимаешь мир как чудо по умолчанию, к этому же доходят философы и, между прочим, физики доходят, что мир потенциально невозможен. Мы живем в мире, который потенциально невозможен.
Это допуски философские и допуски физиков. Он невозможен, этот мир, но он есть. То есть вероятность мира, она одна из там каких-то вот, ну вот это все теории физические, они очень интересные на самом деле. Вот, соответственно, само то, что мы появились в этом мире, который невозможен, потому что мы невозможны, уже делает человека, ну как сказать, вот соучастником чуда. Я это вычитал у православного американского богослова Давида Бентлихарта в начале главы. Потом он начинает там очень сильно умничать, как все философы, и воспринимаются философские книги, ну, тяжело. Хотя он пытается простыми словами, но это непросто. Но вот начало главы, что воспринимать как чудо. И я вспомнил известного одного нашего русского такого спортсмена, он спортсмен, актер Дениса Семенихина, который про это говорил в Ютубе, я все время слушал, что говорит, если вы делаете что-то в этой жизни, работу, хобби, физнагрузку, там, упражнение, попытайтесь сконцентрироваться и сделать его созерцанием. Созерцанием и с восторгом. Как хорошо, что вы можете это делать. И вы почувствуете себя лучше, счастливым. Да, он так красиво про это сказал, мне запомнилось.
Сауль Светович, вы меня толкаете на...
И тогда не нужны наркотики, не нужен алкоголь. Тогда не нужно человеку ничего, потому что ему просто хорошо. Как Винни-Пуху, который к сове пришел, говорит, сова, открой, медведь пришел.
Все. Все-таки, когда он пришел к кролику, он съел весь... Мед и все.
Это другая серия. Это вторая серия. А про сову третья.
Мы говорим о сезонных обострениях. И в рамках этого проекта, дорогие друзья, вот нашего проекта «Врач от Бога», мне хотелось бы упомянуть, что совсем скоро, 31 марта, начнутся занятия по саморегуляции. Это имеет отношение к деятельности Международного института резервных возможностей человека. Вот чуть подробнее, вы в курсе?
Конечно.
Это же организовано нашим институтом. Да. И наш шеф и руководитель, доктор медицинских наук, профессор и протоиерей Григорий Григорьев ведет занятия встречи. Что это такое? Вот маленьких уже помещений не хватает. Снимаем Гранд Каньон, театр «Плоды просвещения», третий этаж. Начало 31 марта до 4 апреля включительно.
Рабочая неделя, 5 дней.
Что это такое? Расскажите, пожалуйста.
Курсы психофизической саморегуляции – это такие занятия, на которых Григорий Игоревич, вот мой учитель, мой духовный отец и наш вот директор, он учит уже много-много лет, он их проводит сезонно, весна-осень, как раз вот периоды такие, да, вот обострения, когда меняются сезоны, зима переходит. Вот весну в лето и наоборот. Он учит, как научиться договориться в любых обстоятельствах со своей психикой и физикой, чтобы любые напряжения разворачивать в расслабление, в радость, в счастье, в состояние, когда мы можем контролировать и научиться требовать, просить, указывать своему организму, как реагировать на напряжение. Чтобы то, что мы воспринимаем как плохое напряжение, могло быть толчком к расслаблению. Это очень интересное занятие. Вот. Там есть практическая сторона, там есть ответ на вопросы, есть сам цикл расслабления, который также можно найти, вот, и аудио, и видео вариант. Ну, у нас есть и на сайте храма, и в Ютубе есть. Там есть ответы на вопросы. Вот, как практическая сторона, мы там и молитвы читаем наши, которые много лет мы читаем. Вот. Но человек, вот он комплексно может попытаться войти в такое состояние, расслабившись, когда он сможет организму своему давать директивы, команды.
Это самогипноз?
Это, по сути дела, элементы самовнушения, то есть это автогенная тренировка. То есть автогенная тренировка в виде психофизической саморегуляции, это как наш уже такой вот устоявшийся бренд. Вот, психофизическая саморегуляция – это вид автогенной тренировки, когда я могу войти в такое состояние, что я из напряжения выключаюсь. В состояние того расслабления в таком формате, как я хотел бы. В этих обстоятельствах, чтобы успокоиться и, успокоившись, достигнуть более эффективного взаимодействия со внешними любыми психотравмирующими ситуациями, чтобы они перестали нас травмировать.
Слушай, но это не только для зависимых людей.
Это полезная вещь. Это зависимость.
Мне кажется, это и руководителям, и спортсменам.
Это подходит для любого человека в любой деятельности, особенно для тех людей, которым это в жизни на каком-то этапе мешает.
Составляет проблемы.
Да, и начинает мешать, допустим, сильно, к примеру.
Не могу снять напряжение, не могу расслабиться.
Да, причем напряжение, связанное с какими-то временными ситуациями или хроническими ситуациями. Напряжение связано с лабильностью ЦНС, центральной нервной системы, когда человек более тревожный, вот, и подвержен вот всем этим. Напряжение связано с нынешней непростой ситуацией, ну вот, в социуме, политической.
Слушай, ну это гораздо лучше, чем ежемесячно тратить кучу денег на всякие успокаивающие средства. Ну, у нас, например, это в семье теперь норма. Но, слава уже... богу, пока дальше валерьянки и успокаивающего чая ничего не употребляем, но я вижу, как в очереди люди просто скупают.
Саморегуляция, она дает возможность реакции по умолчанию. То есть в эти состояния, если натренироваться, вы, любой человек вот может войти практически, ну, чуть ли не мгновенно. То есть ты меняешь, даже можно поменять ощущение своего статуса на тот момент. Вот. Я люблю.
Я прям чувствую, что что-то очень классное, но еще не могу понять, что это.
Нет, ну вот я, например, когда прохожу пограничный контроль, который я прохожу достаточно регулярно, исходя из того, что я вот езжу к маме постоянно своей за границу, да, это все-таки европейская страна, соответственно, пограничный контроль, он, ну, всегда имеется какое-то напряжение, а в последнее время он такой вот более напряженный
или
стал.
Посещение полиции, или там...
Ну, допустим... полицию я вот не посещаю, а вот погранцов я прохожу, и невзирая, скажем, как бы ни на что, погранцы, они сейчас, ну, более тщательно вот выполняют свою работу, за что и честь, и хвала, с одной стороны, с другой стороны, иногда... Избыточные бывают моменты и напряженные бывают моменты, когда вот, ну, степень осмотра доходит до уровня обыска, скажем.
Слушай, ну у тебя взгляд даже другой сейчас стал. А ты говоришь нам о том, что ты научился снимать напряжение.
А, ты, ну, взгляд. Взгляд, ну, знаешь, кушать, может быть, хочется, не знаю. Нет, я рассказываю просто про то, что вот это конкретный пример, он очень конкретен,
ты
он короток.
Снимать напряжение? Или вообще не включать волнение?
Ну, я не знаю, насколько я научился, я просто рассказываю пример. То есть пример, он очень конкретен, очень конкретен. То есть я считаю до 5 и даю себе установку, проходя границу, ощущать себя их начальник. Вот так. Вот и все. Чтобы расслабиться.
Я
и
тебе в этом пример очень хороший расскажу.
Как бы...
Дальше. Извини, что прибила. Значит, 4 аудиоверсии
да.
Саморегуляция лежит на сайте МирВЧ.
Да.
Я скачала себе и решила съездить. Я периодически посещаю места лишения свободы. Ну, такова моя миссия. И разговаривала с психологами, разговаривала с людьми, которые имеют отношение к социальной реабилитации осужденных. Сам понимаешь, обстановка там напряженная.
Ну, конечно.
Весна, осень – это период большого напряжения для работы сотрудников, потому что в этот момент все вот эти психологические моменты обостряются.
Да-да-да, углы острые вылезают.
Да, и когда они услышали одно из занятий, когда там успокаивающий голос, Григорий Игоревич рассказывает,
да,
расслабьтесь.
Да, вот такой, седативный такой, нежный,
да, отключите
мягкий,
левую
да.
руку, отключите правую руку. Они хватаются и говорят, нам и сотрудникам понадобится. Вот. Решила я сначала этот эксперимент провести дома со своим мужем. Он пошутил, что его ничем не пронять. Но когда мы начали слушать, сначала он так легкомысленно к этому отнесся, а потом сказал, слушай, а ведь хорошо, помогает.
Конечно.
И несмотря на то, что запись сделана много лет тому назад...
Вижу много.
Психорегуляция.
Запись, наверное, или 89-й, или 90-й год.
То есть голос это... у Григория Игоревича.
Молодой.
Молодой-молодой.
Некоторые спрашивают, а точно ли это он? Я говорю, ну, только сколько лет прошло, его голос стал старше в том плане, что пониже.
Дорогие друзья, если хочется расслабиться, можно помолиться, конечно. Конечно же, это один из способов привести в порядок свою систему.
Ну, разные способы,
да,
конечно.
Но вот то, что я нашла на сайте Мир ВЧ, вот эти 4 аудиофайла, позволяющие расслабляться перед сном, кстати, очень хорошо помогает. И не обязательно глотать никакие успокаивающие средства на ночь глядя. Хотя, конечно, напряжение весной, осенью. А почему говорят весеннее обострение, осеннее обострение? Летнего-зимнего не бывает разве?
Нет, летнее-зимнее как раз вот считается более стабильными периоды, потому что нет перехода, здесь идет колебание. Вот, я так понимаю, что магнитная тоже ситуация влияет. Вот, и этот такой переход, вот, пробуждение природы, засыпание природы дает вот, ну, вот человеку фон, что он чувствует это, меняющийся такой вот фон ощущается. Угу. Да.
На каком уровне, физическом или духовном?
Я думаю, что на любом уровне. Угу. Физическом, психическом, душевном. Вот, человек начинает чувствовать, оно может быть больше так текучесть времени ощущается, угу. На самом, течение, что вот оно... И действительно обостряется, вот, ну, психиатры про это знают.
Знаете, я почувствовала на себе это некое такое обострение вчера, когда мне муж заявил, как жалко, что нет уколов от старости. Так не хочется стареть. Ну, это бывает.
Уколы, да, уколы от старости. Так мы с тобой сегодня, это же
вот я хотела
то, что
бы,
я сказал,
чтобы
да.
Ты повторил это для наших
уколы
подписчиков.
Уколы от старости, они очень простые, да. То есть, уколы какие? От старости. Ну, не пить, не курить, не принимать наркотики, побольше двигаться, поменьше, из-за грубости, жрать. Вот и все. Как бы. Поменьше жрать быстрых углеводов, кушать то, что дает энергию надолго, и движение, жизнь... Я на этот счет очень всегда уважал и уважаю слова нашего доктора всея Руси, как я его называю, Александра Мясникова, который выступает, угу. Я не помню, Первый канал «Россия».
Какая разница?
Который всегда говорил конкретно, да, то есть поменьше ешьте. Ну, понятное дело, что отсутствие табакокурения, уж не говоря про наркотики, там, угу. Отсутствие вредных привычек, как это говорится, да, побольше двигаться, поменьше кушать, и еще добавлял, поменьше бегать будете по врачам, поменьше обивать пороги, поменьше кушать таблеток и поменьше кормить фармпромышленность, вот, и заниматься любимым делом. Угу. Вот укол от старости. Вот. Укол от старости человек в этой жизни, который любит свое дело. У меня недавно был пациент, который красноречивый. Вот недавно у меня был, Наташа, такой пациент, наш пациент. А вот это прозвучит как реклама, по сути дела. Да.
Отпуска.
Реально, оно было вот...
Только без названия лекарственных средств.
Так а там какие лекарственные средства? Да. Он, это, по сути дела, вот его не поворачивается язык назвать дедушкой, хотя человеку в апреле этого года будет 77. Он родился в апреле 1948 года. Вот. И он у нас прошел лечение в 1993 году.
От зависимости?
Ну, от алкогольной зависимости. Угу. Конкретно алкоголь. Он бросил пить. Он бросил
и он
пить.
Приходит с этого момента к тебе в гости?
Погоди. Послушай.
7 минут осталось.
Да.
Успеем?
7 минут. Успеем. 7 минут. Вот когда не торопишься, все успеваешь. Он пришел ко мне продлевать зарок. Зарок продлевать очередной раз. Он в 93-м году дал зарок на год. Не истекши продлил на год. Не истекши продлил на 5. Не истекши продлил на 5. Не истекши продлил на 10. Не истекши продлил на 10. И пришел, не употреблял алкоголь уже 32 года. Продлить еще на 10. Он говорит, мне 10 нравится, больше я не хочу. Я на него смотрю, он жизнерадостный. Он говорит, доктор, классно, вообще супер. Продлеваем на 10, и я пошел. Я ему говорю... Вы пенсионер же? Он говорит, я пенсионер, но на пенсию, говорит, не проживешь. Я говорю, сколько пенсии? Он говорит, 14 500. Я говорю, ну да, не проживешь. Я говорю, так вы работаете? Он говорит, работаю. А как вы работаете? Он говорит, на пятидневке. Я, говорит, полировщик зубных протезов. Я ему говорю, а если не секрет, сколько вы зарабатываете? Он мне говорит, зарабатываю я 110-120.
Угу.
Я говорю, о, так у вас неплохо, у вас получается с пенсии уже там 135. Он говорит, нет, доктор, я еще зарабатываю, потому что у меня сил много. Я говорю, откуда у вас сил много? Вам же уже почти 77.
Он говорит, 80, почти.
Ну, почти 77, да.
А он мне говорит, да потому что я пить бросил, и я перестал тратить силы на фигню, на ожидание кайфа, на получение кайфа, на вывод вещества из организма, на восстановление психическое, на восстановление физическое, на опять ожидание кайфа, на чувство вины, на побочку. Я на все это перестал тратить энергию. Я энергию смог сконцентрировать на любимое дело, которое я люблю, на работу. Я поменял работу, говорит, 45. Вот тогда он поменял. Он ушел из морга, он переучился на полировщика зубных протезов и говорит, у меня еще халтурка, я работаю по субботам. У меня дополнительные заказы. Поэтому я получаю 110-120 на пятидневку, еще 10-20 на халтурке, еще 14-500 пенсии. И все, говорит, я один, я люблю работу. Единственный момент, когда, говорит, мне было немножко тоскливо чуть-чуть, когда был ковид, первичные 2 месяца я не мог выходить на работу. Вот и все. И он понял главный дивиденд, который он получил за вязки с алкоголем. Энергия у него есть. Вот и все. Какая старость. Какая старость. Я его назвал пожилой дядька. Он зашел такой, говорит, классно. И он чувствует благодарность всем обстоятельствам, себе, Богу, врачам, за то, что он смог эту энергию сохранить, потому что он понял, что это интереснее, чем ловить кайфушку. А если тебе интереснее ловить кайфушку, ну почему нет? Пьешь на своей территории за свой счет, но при этом никого не контуешь. И живешь так, как тебе нравится, вместе с шоколадкой Виспа или без, как в старой рекламе по телеку. Угу. Но при этом тебя устраивает этот способ жизни, если ты закон не нарушаешь. Никакой, ни административный, ни уголовный, ни морально-этический, ни божественный. Ты, ты в ладах с совестью, ты пьешь на своей территории за свой счет. И тебе, например, водка нравится больше, чем поцелуи жены, чем улыбки детей, чем хорошая зарплата, стабильная работа и похвала начальника.
Путешествие.
Чем путешествие, чем природа, чем физкультура. Ты любишь водку просто искренне, и ты в ней видишь смысл. Ну так пожалуйста, почему нет?
Все.
Ты идешь дорогой, которой идет большинство. Ну так и иди, пожалуйста. Но если ты при этом начинаешь кому-то мешать и жрать энергию другого человека своим напряженным пьянством, жены, например, жена тебе говорит, люблю, целую, до свидос.
Супер. Все-таки, в завершении программы. Приглашаем, дорогие друзья, вас на занятия по саморегуляции 31 марта по 4 апреля в торговом развлекательном центре «Гранд Каньон», 3-й этаж, театр «Плоды просвещения».
Самое глубокое место в детском развлекательном центре наверху, там вот где...
Но там будет тихо.
Не, ну там, я имею в виду, что там детские всякие развлекательные эти самые, надо идти в самую глубь и направо. И за фонтаном, там красивые такие фонтаны, за фонтаном будет этот театр.
Да. Занятия, встречи проводит доктор медицинских наук, профессор протоиерей Григорий Григорьев. И в завершение программы 2,5 минуты я прошу вас для себя лично и для моих знакомых ответить на следующий вопрос. Очень коротко. Пост, время, когда действительно очень сложно устоять от стрессов, уныния, депрессии. Вот кто-то считает, что пост – это православный пост, который сейчас идет. Это время, когда человек уязвим, расслаблен, и ему очень трудно справляться с испытаниями. Что скажете?
Ну, я скажу свое ощущение. Пост – это ожидание Пасхи. Угу. Вот и все. Какие испытания? То есть Христос прошел этот путь. Христос дал нам возможность в этой жизни, Он решил все наши проблемы, Он умер за наши проблемы на кресте из-за любви к нам. И мы в посту приготавливаемся для того, чтобы немножко сделать паузу, успокоиться, сконцентрироваться на приоритет, на самое важное, на ожидание воскресения, светлого Христового воскресения. Вот пост – это приготовление. И в этот Великий пост мы, ну, больше обращаем внимание на какие-то моменты, которые нас приближают к Богу. То есть мы вместе с Ним можем попытаться в какой-то степени пережить Его страдания. Ну, в той степени, в которой это человеку ограниченному возможно на самом деле. То есть, а если брать какие-то там ограничения, то, ну, вот... Мне тоже нравятся слова благословения, которые звучат. Благословляю в пост не кушать других людей. То есть, по крайней мере, вот поменьше их кушать не так сильно. Вот это важно. То есть, сконцентрироваться, углубиться –
перестать суетиться, насколько это возможно. Ну, православным людям по возможности посещать... Вот я очень люблю богослужение в посту именно прежде священных даров, литургию. Это песнопение, которое в свое время мне показало дорогу в православие. «Ныне силы небесные с нами невидимо служить». Это самое любимое мое песнопение в православной церкви. Вот ничего больше нет. Я выключаюсь из этого мира, когда это слышу.
Очень красиво.
Вот. И мне оно нравится больше, чем любая херувимская. Я больше это... Это самая таинственная служба, она самая интересная.
Чудесное признание нашего гостя, эксперта подкаста Сауриса Витальевича Мизереса, который сегодня присутствовал в нашей студии, чтобы поговорить об обострениях. А получилось так, что мы говорили...
О том, что в жизни все хорошо и будет еще лучше. А в конце мы все помрем.
Да, встреча с ним – это определенный кайф. Мы попадаем в зависимость от вас.
Танцы, пляски, другие песни.
Заходите почаще. Это был прямой эфир, дорогие друзья. Но нашу программу вы можете пересмотреть в архивах. И, кстати, поделиться со своими друзьями, у которых плохое настроение. Или депрессия. Или сезонное обострение. Так что желаем удачи. Спасибо большое.
Спасибо. Спасибо. Было приятно. Спасибо.
«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.